Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Конфликт руководства Дагестана и Федеральной налоговой службы. Почему Кремль не способен назначить своего мытаря в регион? Косово отмечает первую годовщину независимости. Меняются ли к лучшему отношения албанцев и сербов? Выходит на экраны фильм о польском священнике Ежи Попелушка. Почему именно он стал символом ненасильственного сопротивления диктатуре? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 17 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Президент Дагестана Муху Алиев, выступая в эфире республиканского телевидения, затронул тему конфликта вокруг недавнего назначения на должность главы управления Федеральной налоговой службы по Дагестану Владимира Радченко. Президент республики обвинил руководителя Федеральной налоговой службы в беспринципности. В частности, Алиева возмутило, что глава федерального ведомства без согласия с руководством республики уволил предыдущего начальника дагестанского управления Назима Апаева. Руководство Федеральной налоговой службы пока не комментирует создавшуюся ситуацию, в отличие от экспертов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Этого чиновника в начале февраля перевели в Махачкалу из Черкесска. Но в день выхода Радченко на работу его не пропустили в здание налоговой инспекции пикетирующие люди. Пикетчики требовали, чтобы при назначении на должность руководителя налоговой службы учитывался так называемый принцип национального квотирования, согласно которому ключевые должности в республике закрепляются за представителями определенных национальностей. В частности, прошлый начальник налоговой службы Дагестана был лезгином. Рассказывает наш корреспондент в Махачкале Тимур Салимов.
6 февраля Владимир Радченко приехал в Махачкалу и даже попал в кабинет исполняющего обязанности начальника управления Магомеда Гусейнова. Произошедшее дальше стало предметом уголовного расследования. По заявлению Радченко в кабинет вошли двое и, угрожая пистолетом и выкручивая руки, вывели из здания, посадили в такси. И якобы в машине похитители под угрозой смерти потребовали от Радченко убраться из республики. На проспекте Шамиля, всего в 500 метрах от здания управления, они вышли из машины и скрылись. В тот же день следственным управлением Следственного комитета прокуратуры по Дагестану было возбуждено уголовное дело по статьям похищения человека и угроза убийством. А в прессе с подачи адвокатов Радченко появились сведения о причастности к произошедшему сына президента Дагестана. Гаджимурад Алиев работает заместителем начальника управления Федеральной налоговой службы. 9 февраля работа управления вновь была сорвана пикетчиками. На этот раз национальный вопрос не поднимался. Радченко приехал на работу в сопровождении главы Кизлярского района Сагида Муртузалиева. Однако против них выступил глава Хасавюрта Сагид Паша Умаханов. И Муртузалиева, и Умаханова, оба, кстати, аварцы, сопровождали вооруженные охранники. До столкновения дела не дошло, но Радченко на работу так и не попал, как и остальные сотрудники управления. Все это время никто из руководителей республики никак не комментировал происходящее. Все ждали встречи Муху Алиева с Дмитрием Медведевым, которая состоялась 10 февраля. И только в понедельник последовало сразу два комментария. Сначала руководитель Следственного комитета прокуратуры России по Дагестану Касумбек Амирбеков сообщил журналистам, что следствие по делу Радченко рассматривает две версии. Как о похищении, так и о его инсценировке. Кроме того, он заявил, что у следствия нет объективных данных о причастности к произошедшему сына президента республики. А вечером того же дня республиканские каналы целиком показали запись выступления Муху Алиева перед несколькими журналистами государственных изданий. Муху Алиев назвал произошедшее провокацией.
Это был наш корреспондент в Махачкале Тимур Салимов. За конфликтной ситуацией вокруг Владимира Радченко стоят различные республиканские политические группировки, полагает махачкалинский журналист Сергей Расулов.
То, что принцип национального квотирования, он по-прежнему действует, президент республики не раз об этом заявлял, что он старается учитывать вот сложившиеся традиции, это ни для кого не секрет, но применительно к тому скандалу, который разгорелся вокруг налоговой службы, я думаю, что говорить о каком-то национальном вопросе было бы не совсем корректно. То есть эта тема проходит скорее фоном. Вот эту службу возглавлял до середины ноября прошлого года лезгин Назим Апаев, но, как сейчас стало известно, вот в частности из выступления президента Муху Алиева, его никто не выдавливал с этой должности, он сам написал заявление. Более того, он написал это заявление об уходе вопреки желанию президента. Главными действующими лицами были аварцы. Две достаточно серьезные большие группы, которые, с одной стороны, выступали в качестве оппонентов президента. Фигуры, которые поддерживали кандидатуру Радченко и пытались усадить его в кресло руководителя управления республиканского. Это политическая группа, которая боролась за президентское кресло еще 3 года назад. когда в качестве основного конкурента к Мухуалиеву выдвигался на пост президента глава республиканского казначейства Сагид Гусейн Магомедов. И вокруг него была группа политиков, ее называли Северным альянсом, в который входил мэр Хасавюрта Сагид Паша Умаханов и глава теперь уже Кизлярского района Сагид Муртазалиев, олимпийский чемпион. Называют в этой связи и депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, и даже миллиардера Сулеймана Керимова, который якобы поддерживает финансово и морально эту группу политиков. Сейчас Северного альянса уже не существует, эта группа распалась, но тем не менее, вот в качестве основной силы, которая добивалась назначения Радченко, называют опять-таки связку Сагид Муртазалиев, Магомед Гаджиев, ну и Сулейман Керимов. Тут есть расхождение по мнениям аналитиков, насколько сильно заинтересован миллиардер, собственно, в дагестанских делах. С другой стороны, тоже аварцы, которые пытались предотвратить водворение Радченко на налоговые престолы и тем самым поддерживали президента.
Говорил Сергей Расулов. Эксперт Государственной Думы России Рао Вердиев считает, что назначение из Москвы главы республиканской налоговой службы отвечает принципам, провозглашенной руководством России борьбы с коррупцией.
Назначение глав фискальных органов, в частности Федеральной службы по налогам, производится сегодня по очень четкой определенной схеме из федерального центра. В некоторых случаях это предлагается региональным руководством, так как и обосновывается тем, чтобы человек знает специфики региона. Федерально назначенные чиновники, они более свободны в своих действиях, они более продуктивно работают.
Эксперт Государственной Думы России Рауф Вердиев. Скандал вокруг назначения Владимира Радченко имеет политическую подоплеку, полагает Сергей Расулов.
Просто проба сил. Речь идет о том, что началась президентская гонка. Через год заканчивается срок полномочий у Мухуалиева, и в последние месяцы по республике ходили слухи о том, что президент может вообще досрочно уйти с этого поста. Активизируются те политические группы, которые готовы бороться за президентское кресло.
Наблюдатели полагают, что президент Дагестана Мухуалиев поставил точку в этой истории, заявив в телевизионном эфире буквально следующее. Никакой Радченко здесь работать не будет. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 17 февраля. Сегодня Косово отмечает первую годовщину государственной независимости. Это событие по-прежнему вызывает самые разные мнения в политическом мире. Причину признали США и ключевые страны Европейского Союза, однако не признали ни Россия, ни Китай, ни Индия. Одним из предлогов для признания Москвой независимости Южной Абхазии и Осетии стал полгода назад косовский прецедент. Что изменилось в Косове за минувший год? Можно ли считать эту территорию, над которой по-прежнему осуществляется довольно строгий международный контроль, независимый в полном смысле этого слова? Об этом я беседовал с известным в Приштине журналистом, обозревателем радио «Свободная Европа» Милозимом Коце.
Да, до сада независимость Косово признало 53...
За год независимость Косово признали 53 государства. Министерство иностранных дел ожидает, что в связи с годовщиной страну признают еще несколько государств. Последней страной, признавшей Косово, стали Мальдивские острова дней 10 назад.
Признала пред неких 10 дана Мальдивского острова.
Вы считаете Косово подлинно независимым государством?
Держава се нормально склапа в политическом смысле.
В политическом смысле государство постепенно консолидируется, однако Косово ведь не контролирует часть своей территории. Я имею в виду населенную сербами северную часть области. Экономическая ситуация в Косове к лучшему не изменилась. Очень высока безработица. Многие жители Косово разочарованы этим. От независимости ожидали, конечно, большего. Наступил психологический момент отрезвления. С другой стороны, страна по-прежнему находится на переходном этапе. По-прежнему велика коррупция, не хватает иностранных инвестиций. Проблем непочатый край.
На том плану еще треба много того урадити.
Косово не удалось вступить в ООН, многие другие международные организации. Как в Приштине к этому относятся?
В первую очередь Косово попытается вступить во Всемирный банк и Международный валютный фонд. Это вполне реальная задача. Решение о приеме новых членов в этих организациях принимается не общим голосованием, а с учетом величины боевых взносов стран-участниц. Поскольку самые богатые страны мира, США, Германия, Франция, Италия, Косово признали, то и шансы у Приштины здесь неплохие. Со вступлением в ООН ситуация другая. В Совете Безопасности вето на вступление Косово в ООН наложат Россия и Китай. Остается другой вариант – добиться поддержки 2/3 голосов в Генеральной Ассамблее, но тут Косову не хватает еще 60-70 голосов. Ждать придется еще долго.
Генеральной скупщине. И за тай процесс все требует времени.
Если я скажу, что в Косове создано национальное албанское государство, вы со мной согласитесь?
Нет.
Если что-то можно положительного сказать о тенденциях развития Косово, это как раз относится к невызывающему сомнений в плане искренности, намерению нынешних руководителей республики построить многонациональное государство. Сейчас такого государства в Косове не существует. После провозглашения независимости исчезла сербская угроза. Сербы, которые живут на юге области, постепенно усваивают элементы косовской государственности. Проблема с северными территориями. Я не знаю, станет ли Косово успешным примером многонационального государства, но попытка добиться этого имеет место. Доброй воли одной стороны недостаточно. Нужно еще и согласие сербов строить общее государство. Идеального решения здесь не будет, но со временем, мне кажется, успех придет. Несмотря на все проблемы, у сербов и албанцев есть многовековая традиция общей жизни. Нужно время.
Многие эксперты выражают обеспокоенность в связи с тем, что независимость Косово – это шаг к объединению с Албанией. Насколько это опасение оправдано?
Вот вам иллюстрация. На последних выборах 15 месяцев назад партия, которая выступала за объединение Косово с Албанией, получила 0,5% голосов избирателей. У косоваров свой национальный менталитет и свои характеристики. Проект независимого косовского государства, авторство которого принадлежит Ибрагиму Ругове, начал реализовываться в 90-е годы и оказался успешным. Правда, если случится так, что северная часть Косово отойдет к Сербии, я говорю о теоретической возможности такого поворота событий, то экстремистские силы в албанском обществе стали бы популярнее. Однако сейчас в Косово считают, что государственная независимость – это оптимальное решение.
У Косово, по вашему мнению, есть шансы вступить в ЕС или НАТО?
Косово тоже. Членство в Европейской Унии и НАТО.
Косово, конечно, стремится в европейские и евроатлантические структуры. Совсем скоро в НАТО вступит Албания. Для Косово это положительный импульс. Косово, конечно, по всем параметрам не соответствует стандартам, предъявляемым кандидатам на вступление в НАТО и ЕС. Однако я в этом отношении оптимист. Уверен, что весь Балканский регион через 5, 10 или 15 лет станет частью Объединенной Европы. Балканы не могут больше оставаться черной дырой Европы. Нужно поэтому говорить не об отдельном вступлении Косово или Сербии в ЕС, а о присоединении к Евросоюзу всего Балканского сообщества. Да, формальным критериям наш регион не будет соответствовать. И все же мне кажется, что в течение десятилетия этот вопрос будет поставлен в практической плоскости.
Обозреватель радио «Свободная Европа» Милозим Коце. Милевой Михайлович, это сербский журналист из Косово, перед войной в Приштине возглавлял Международный правительственный пресс-центр. Сейчас Михайлович работает в комитете по делам печати при правительстве Сербии в Белграде. Вопросы ему задает корреспондент радио «Свобода» в столице Сербии Айя Куги.
Что после провозглашения независимости Косово в течение этого года изменилось в жизни косовских сербов?
Ничего существенного в жизни косовских сербов не изменилось. Они тяжело жили с 99 года, и поэтому провозглашение в одностороннем порядке независимости Косово ощутимо не отразилось на их жизни. Появились новые основания для тревоги, а ведь в Косове и Метохии и без того неспокойно. Независимость обременила жизнь сербов. Они теперь чаще вынуждены обращаться к албанским властям, например, для того, чтобы получить лицензию на собственный бизнес. По сути, север Косово и многие анклавы живут совершенно изолированно от Приштины. Они полностью привязаны к Сербии.
Провозглашение независимости Косово не вызвало насилия против косовских сербов, чего они так опасались. Успехом можно считать и то, что сербы не покинули свои дома и не двинулись в направлении Сербии. Каковы перспективы сербов в независимом Косове?
Перспектива
зависит от ситуации ситуации в области безопасности. Безопасность зависит от властей в Приштине, которые должны ее обеспечить всем гражданам. Должны эффективнее и решительнее успокаивать албанских националистов, которые тревожат местное сербское население. Третий фактор — это Сербия, которая должна открыть государственную кассу и помочь сербам остаться жить в Косово, улучшить их экономическую ситуацию. Нужно помочь им создавать малые и средние предприятия, выделять средства из бюджета на программы развития. Это, возможно, главный рычаг, задействовав который можно добиться, чтобы сербы остались в Косово.
Сербская и албанская община Косово живут параллельными жизнями. Есть ли у сербов и албанцев общие проблемы?
Ну, конечно. Как и во время войны, во время тех кровавых событий, так и теперь. Лучше всего сотрудничают криминальные элементы и бизнесмены. Я их, конечно, в один ряд не ставлю. Я считаю, что обычные люди среди сербов и албанцев лояльны друг к другу и что процесс примирения неминуем. Но не могут албанцы отделить Косово и припарковать его в другом месте, вдали от Сербии. Когда албанцы двинутся по пути европейской интеграции, они не обойдутся без ориентации и на сербов. В экономическом смысле область привязана к Сербии, и поэтому важно как можно скорее добиться здорового примирения. Здоровое примирение — это такая ситуация, когда серьезно расследуются преступления, когда люди в Косово понимают, что у каждого злодеяния есть два имени — имя жертвы и имя преступника. Такой процесс неминуем, и вопрос только в том, начнет ли его нынешнее поколение косовских сербов и албанцев.
Считается, что Белград значительно помешал широкому международному признанию Косово независимым государством. Но что Сербия реально еще может предпринять?
Я считаю, что кроме дипломатического наступления, которое предпринято с большой помощью России, Сербия должна хорошо подготовиться, чтобы добиться в международном суде более-менее позитивного, справедливого решения. Сербии нужно подготовить квалифицированную команду адвокатов, которые должны вернуть реквизированное в Косово имущество сербов, Сербии и сербской церкви. Речь идет о 40 тысячах квартир, 20 тысяч из которых разрушено и разграблено, а 20 тысяч захвачено. Речь идет о многих фабриках, в которые Сербия десятилетиями вкладывала средства. Речь идет о сельскохозяйственных землях и лесах, по всем документам, принадлежащих сербам. Сербия должна быть готова к серьезному судебному процессу, чтобы исправить эту историческую несправедливость, чтобы обеспечить условия для существования 230 тысяч беженцев из Косово. Эти люди должны получить шанс вернуться в Косово или хотя бы вернуть свое имущество.
Вы свой родной город Приштину покинули сразу после войны. Бываете ли вы там? Сохранились ли у вас контакты с албанскими коллегами?
В последний раз я был в Приштине 2 месяца назад. Есть у меня контакты, хотя и не ежедневные, но 2-3 раза в неделю по телефону я общаюсь со своими албанскими коллегами, с которыми раньше работал вместе. Никогда мы не прерывали сотрудничество. Мы профессионалы, которые помогали друг другу и в самые тяжелые времена. Приштина не так сильно изменилась, но центр города теперь обустроеннее. На улицах много иностранцев, а в окрестностях города много незаконных строек. Теперь в Приштине много людей, которые приехали из других районов Косово. Может быть, и из Албании. Ведь прошло уже 10 лет, и нельзя сказать, что ничего не изменилось.
Сербский журналист из Косово Милевой Михайлович в беседе с моей коллегой, корреспондентом «Радио Свобода» в Белграде Айей Куги. Два взгляда на одну и ту же проблему Косово отметила сегодня первую годовщину своей независимости. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 17 февраля. В Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, сегодня перед присяжными выступили адвокаты Сергея Хаджикурбанова, которого прокуратура называет организатором убийства журналистки, и братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых. Гособвинение отводит им более скромную роль. По версии следствия, они участвовали в слежке за Анной Политковской, а в день убийства Джабраил Махмудов привез убийцу к дому журналистки. Четвертый фигурант дела, подполковник ФСБ Павел Рягузов, привлечен к ответственности за преступление, не связанные с убийством. Из зала суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первым к присяжным обратился адвокат Андрей Литвин, который защищает бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. Его называют организатором убийства Анны Политковской. Он обратил внимание присяжных на то, что гособвинение ничего не сказало о том, где, как, при каких обстоятельствах Сергей Хаджикурбанов организовал преступную группу с целью убийства журналистки, где и как покупал пистолет, из которого была убита Анна Политковская, как передавал его убийце. В этом процессе о роли Сергея Хаджикурбанова Курбанова, в убийстве Анны Политковской вообще говорилось крайне мало. После Андрея Литвина, который дал присяжным понять, что надеется на оправдательный вердикт, выступила вторая защитница Сергея Хаджикурбанова Галина Тарлыкова. Она завершила свою краткую речь словами: «Безнаказанность порождает беззаконие, но еще более страшно наказание невиновных людей». Следующим слово взял адвокат Ибрагима Махмудова Саид Ахмет Арсамирзаев. Он, в частности, заявил, что государственные обвинители, выступая в прениях, не удосужились парировать доводы, которые приводила защита во время представления доказательств, и привел примеры множества противоречий, существующих в деле. Наконец, с речью выступил адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев. Она заняла около 2 часов, на протяжении которых защитник последовательно низлагал доводы обвинения, обращая внимание присяжных на то, что государственные обвинители, выступая накануне в прениях, говорили не о фактических обстоятельствах дела, а о причастности к нему лиц, которых не судят за убийство Анны Политковской.
Мы говорили про конкретное предъявленное обвинение, про конкретных обвиняемых и доказательствах против них, которые отсутствуют в деле. А про государственное обвинение мы говорили, что они эту свою конкретную фабулу обвинения пытаются подменить рассказами о коррумпированных правоохранителях, о неких страшных дяденьках, которые все между собой дружат и так далее. Если гособвинители думают, что эти дяди виноваты, прямая дорога в Следственный комитет. Расскажите Горебяну, может, он не знает... Может, он чего-то не знает про Бураева, который у него несколько месяцев просидел под следствием, или про Рягузова, который у него под следствием год сидел. Может быть, он состряпает новое уголовное дело, и тогда, может быть, Джабраил и Ибрагим Махмудова ему не понадобятся.
Накануне, комментируя речь государственных обвинителей, подсудимый подполковник ФСБ Павел Рягузов заявил журналистам, что убежден, дело, которое рассматривается сейчас в Московском окружном военном суде, не что иное, как попытка прокуратуры и Следственного комитета защитить честь мундира.
Потому что доложили не кому-нибудь, а президенту о том, что раскрыто преступление, причастен сотрудник ФСБ, что все преступники арестованы, что все дают признательные показания. Это сделал генеральный прокурор. А когда стали разбираться, то все стало рушиться, карточный дом. Надо было хоть что-то, хоть как-то оправдать, вы понимаете? Потому что это же не просто так доложили. Это значит, люди получили звание, получили ордена. Но не сдавать же их теперь назад. У нас никогда никто не признает свои ошибки, потому что за это же надо отвечать.
Сегодня во время прений адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев несколько раз повторил, что согласится с выдвинутыми в адрес его подзащитного обвинениями в случае, если гособвинители приведут хоть одно безусловное доказательство причастности к убийству Анны Политковской Джабраила Махмудова. А раз таковых нет, то, по мнению Мурада Мусаева, представителям прокуратуры следует отказаться от поддержки обвинения. В среду во время реплик у государственных обвинителей будет возможность ответить на этот вызов адвоката. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Продолжим после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Журналист «Новых известий» Зоя Светова обвиняет известенца Владимира Пересвета в нарушении профессиональной этики.
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский об олигархах. Кто, как и чем связан с Кремлем.
В блогах «Свободы».
Алексей Кузнецов о скандалах на чемпионате мира по биатлону.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева поступило в Хамовнический суд Москвы. Ранее стало известно, что передача дела в суд задерживается из-за отсутствия достаточного количества копий обвинительного заключения. В нем бывшим совладельцем ЮКОСа инкриминируется хищение имущества в особо крупном размере. Адвокаты Ходорковского и Лебедева считают дело сфабрикованным и намерены качественно активизировать позицию защиты. Российский народно-демократический союз РНДС в ближайшие дни выдвинет ряд политических требований к власти. Лидер союза, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, призвал к отставке правительства и досрочным парламентским выборам в декабре 2009 года. Он считает, что в результате честных выборов демократы могут получить около 30% голосов избирателей, что позволит им сформировать коалиционное правительство. На российском фондовом рынке рекордное падение котировок, стоимость основных акций снизилась на 3,10%. Лидеры падения бумаги Сбербанка, Сургутнефтегаза, Норильского никеля, Лукойла, Роснефти и Газпрома. Индекс РТС снизился почти на 9,5%, индекс ММВБ почти на 9%. Тело капитана украинского судна «Фаина», гражданина России Владимира Колобкова, доставлено в Петербург. Он будет похоронен 19 февраля. Число жертв пожара в поселке Молодежной Астраханской области, по уточненным данным, составляет 16, а не 18, как сообщалось ранее. В МЧС России заявили, что сведения о двух пострадавших, скончавшихся в больнице, к счастью, не подтвердились. В числе погибших пятеро детей. Суд города Ейска Краснодарского края вынес приговор по делу о пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская в марте 2007 года.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 17 февраля. Вот главная тема второй половины часа. Выходит на экраны фильм о польском священнике Ежи Попелушка. Почему именно он стал символом ненасильственного сопротивления коммунистической диктатуре? В Москве бурно прошел съезд очередного творческого союза. Зачем вообще России нужны творческие союзы? 40 современных российских писателей собрались написать альтернативный учебник литературы для средних школ. Ваши приемники настроены на волну Радио Свобода. Сегодня в Москве прошел внеочередной чрезвычайный съезд Московского союза художников «Власть против художников», так гласила повестка дня. Поводом для проведения внеочередного съезда послужило закрытие Московского дома скульптора, однако говорили, как всегда, у людей творческих о наболевшем, главном об отношении художников и власти, отношении художников между собой. За дебатами следила корреспондент Радио Свобода Тамара Леленкова.
Последнее время культурная среда Москвы неспокойна. Здание, занимаемые культурными общественными организациями, то и дело привлекают внимание Росимущества, после чего, как правило, меняют хозяев. Вокруг Центрального дома художников еще кипят страсти. Фонд Ролана Быкова выселен, Московский дом скульптора опечатан. Перепробовав все средства легальной борьбы, протесты, суды, голодовку, художники созвали внеочередной съезд, который открыл председатель Московского союза художников и сектора скульптуры Иван Казанский.
Заводы после перестройки таким или иным образом потеряны до 2002 года 1500 помещений. Это при том, что мы все, что возможно, оформляем в собственность. С такими трудами, через суды. Но даже вот за последние 3,5 года удалось оформить 19,5 тысяч. 19 объектов, мы начинаем жить во имя закона. Более того, юристы Министерства культуры несколько раз ставили на место меня как председателя правления Московского совета, что вы-то региональная общественная организация, вы-то министерство, вам еще дорасти, ваше место Москва.
Поскольку большинство занимаемых творческим союзом объектов расположено в центре Москвы и являются памятниками архитектуры, тему федерального имущества продолжил художник Александр Смирнов.
Многие не понимают и не чувствуют связи между федеральным, мы говорим так устало, что в городе нашем огромное количество истории, помещений и центров культуры находится в памятниках архитектуры. Это и Старосадский, это и Дом Зубр, и очень-очень-очень много. А стало быть, это все федерально. Что это значит? Отбирают центр федерально, начинают трещать собственность союза, уходят в мастерские, которые являются собственностью союза. Кто из нас по коммерческой цене возьмет мастерскую?
Вопрос мастерских – это еще один важный вопрос, который беспокоит художников. Раньше советская власть обеспечивала членов Союза художников мастерскими. Тем, у кого отдельной мастерской не было, полагалось 20 квадратных метров добавок к нормативным жилым. О ситуации с фондом мастерских внутри Московского союза художников рассказал Дмитрий Цветков.
Союз художников не хочет делиться тем, чего у него есть, с теми, у которых нет. Я работаю с галереями, я работаю с Маратом Гельманом и на заводе, я работаю, делаю, и некоторым образом, может быть, это может казаться альтернативным искусством. Но это ни о чем не говорит. Мы живем в этом городе. Я работаю на благо того же самого Союза художников. Я знаю, что в куче мастерских, которые сейчас принадлежат Союзу художников, народ не бывает десятилетиями, а не годами. Они все
гении. Последний раз они делали портрет Гагарина в 1975 году. Или Ленина в кепке. 5000 рублей аренды он не платит за эту мастерскую. И вообще он не привык к таким вещам. Он привык, что Союз художников приносит ему заказ на надгробие, скажем, космонавта, на который он сделает надгробие и будет жить 4 года. И поэтому, собственно говоря, все эти вопли по поводу того, что нас обирают и так далее, это нечестно. Мало того, дорогой, отдай. Вот я молодой, здоровый, у меня работы в Третьяковке, в Русском, в Пушкинск. Поделись со мной. Я тебе дам денег. Я не жулик, не бандит. Нет. Мало того, посмотрите, кто сидит в зале. Какой процент людей до 40 лет? А кто делает выставки? Да, вот кто всю эту вот огромную систему? Кто на винзаводе? Кто в Третьяковке? Кто в новейших течениях Третьяковки? Кто у Боровского? Молодые, талантливые люди с горящими глазами, которым 25-35 лет. Где они? Ни одного человека не пришло. А почему? А потому что не делятся, не пускают. Не из-за того, что неинтересно.
Имущественные споры – одни из самых трудных не только в творческих союзах. Однако московские художники показали себя настоящими борцами. Из выступления Владимира Суровцева.
Мы все вместе с вами встаем на защиту наших нормальных, обычных прав. Кто-то пытается сказать, что не было в Союзе защиты домоскульптора Голодовки. Она была, она реально. Некоторые из наших товарищей, коллег, друзей потом несколько недель, даже месяцев лежали в больнице. Вот есть такое ощущение сегодня, что творческие союзы имеют абсолютно нулевое сальдо. Мы как бы вне правовых реальных норм. Наша сегодняшняя встреча в очередной раз только для того, чтобы нас услышали наконец-то в Белом доме, чтобы нас услышали на Старой площади, чтобы нас услышали в Кремле.
Участники съезда подписали письмо президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить Московский дом скульптора. Из многочисленных приглашенных чиновников в качестве наблюдателей присутствовали представители госимущества. Художник Дмитрий Иконников переложил ответственность за все происходящее на министра культуры.
Ребята, у нас есть министр культуры, у нас есть творческий союз. Мы представители той самой культуры. Мы и есть та культура, которой он министр. Если министр не исполняет своих обязанностей, он кого министр? Просто надо собрать. Вот все эти наши союзы, которые перечислил, и еще есть, да? Представители культуры, не шоу-бизнеса. Мы культура. Без нас, без нас. Люди на улице есть друг друга, начнут днем. Жаль.
В неочередной чрезвычайный съезд Московского союза художников «Власть против художников» принял следующие резолюции. Потребовать признания заслуг Московского союза художников в деле сохранения здания Московского дома скульптора и возможность возобновить его работу как общественного культурного центра. Инициировать и добиться продолжения работы над законом о творческих союзах, который определил бы и защитил бы права художников. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Вообще в Москве, в России, вернее, существует не менее десятка творческих союзов. Это советское наследие. Все они вот уже почти 20 лет пытаются реформироваться, однако из съездов и дебатов, как правило, мало что получается. Помимо Союза художников, отчет со съезда, которого вы только что слышали, конфликты раздирают сейчас Союз кинематографистов. Этот конфликт широко известен. Отступник исключен из руководства Союза журналистов, где свои проблемы и свои разногласия. Нужны ли вообще творческие союзы? Если нужны, то какие? Эти вопросы я задавал бывшему генеральному секретарю Союза журналистов России Игорю Яковенко.
Творческие союзы, вне всякого сомнения, нужны, потому что даже в таком виде, вот как такие обломки Советского Союза, они выполняют очень важную функцию. Лучше или хуже, но практически все выполняют. Это среда общения, это такой клуб, это ощущение причастности к творческой профессии. Все вот 8 творческих союзов, которые в России существуют, они действительно выполняют эту функцию. Другой вопрос, что параллельно, конечно, нужны профсоюзы, организации, которые выполняют функции защиты людей, принадлежащих к этой профессии. Вот, к сожалению, ИН, Творческий союз, эти функции не выполняет.
В советские времена творческие союзы были чем-то вроде такой кормушки, от которой кому-то доставалось больше, кому-то доставалось меньше. А в союз журналистов в прежнее время вступали для того, чтобы попасть в ресторанку, что тогда было довольно сложно в Москве советского времени, скажем. Клубы по профессиям существуют во всех странах. Существует большое количество неформальных организаций и вот профсоюзных. Что нужно оставить из прошлого, что удалось взять в будущее?
Все-таки, скорее всего, профсоюз должен существовать отдельно. Должны существовать какие-то организации, которые составляют инфраструктуру рынка журналистики, рынка кинематографии, рынка художественного творчества, писательского цеха и так далее. Но помимо этого, творческий союз, он должен, видимо, остаться именно как создавщий.
Многие конфликты вокруг творческих союзов крутятся вокруг вопросов собственности. Может быть, начинать с того, что каким-то образом решать сначала эти вопросы, а потом уже на руинах строить какие-то новые профессиональные организации. Так не получится?
Я думаю, что это невозможный вариант. Отобрать у творческих союзов собственность – это невозможно. И, кроме всего прочего, это неправильно. Это очень сильный такой удар по профессиональному творческому содружеству. Нужно просто рядом создавать другие организации. Профсоюзы и другие элементы инфраструктуры вот этого профессионального поля.
Мне так кажется, что сейчас членами этих творческих союзов в основном являются представители старшего поколения. Они немножко с другим представлением об искусстве, о роли коммерции в искусстве или в творчестве. Вот эти организации новые, некие союзы творческие, как вы их видите, они могут быть окупаемыми?
Они не должны датироваться со стороны государства. Творческий союз должен оказывать услуги. Если говорить о союзе журналистов, то он должен оказывать услуги журналистам и средствам массовой информации. И за эти услуги, если они действительно востребованы, нужно брать деньги. Профсоюз должен получать деньги от взносов, другие организации от других услуг. То есть это нормальная совершенно вещь. Я думаю, что это реально. Что же касается того, что там люди более старшего возраста, это правда.
А вообще это реформируемая организация?
Пока это никому не удалось. Пока эта задача никогда нигде не решалась. Поскольку я пытался, у меня не получилось говорить о том, что это невозможно в принципе, это будет некорректно. Я до конца не понимаю, решаема эта задача вообще или нет. Или это вот какая-то история, которая не имеет решения. Я думаю, что все равно ликвидировать эти союзы, это, во-первых, невозможно, и это очень неправильно, потому что они выполняют важные функции. Понимаете, это люди, это тысячи, десятки тысяч людей, которые так или иначе все-таки чувствуют свою принадлежность к цеху. Это очень важная функция автономия поля, его противодействие разрушению каких-то других вещей. При том, что да, союзы все старые, союзы все кажутся бесполезными. Огромное количество молодежи все время говорят о том, что зачем нужны эти союзы, что они нам дают. Это все правда. Но тем не менее, есть другие люди, которым эти союзы дают ощущение причастности к профессии и какой-то защищенности. Люди оказываются среди своих. Надо, ничего не ломая, создавать рядом другую профессиональную среду.
О роли, задачах и будущем творческих союзов в России говорил бывший генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 17 февраля. На экраны польских кинотеатров выходит художественный фильм «Попелушка. Свобода есть в нас», который рассказывает о жизни зверски убитого в 1984 году в социалистической Польше ксендза Ежи Попелушка. Он был активным диссидентом, и его мученическую смерть многие считают началом той фазы сопротивления коммунистическому режиму, которая в результате привела к демократическим переменам в стране. Из Варшавы сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дик.
Ксёндз Ежи Попелушка в Польше – культовая фигура, причем не только для верующих. Он – символ ненасильственной борьбы с коммунистическим режимом. Проповеди отца Ежи во времена Польской Народной Республики собирали тысячи людей, а слова, которые он использовал во время богослужений, становились крылатыми фразами. Архивная запись проповеди ксёндза Ежи Попелушка, 1982 год. В Польше военное положение. Церковь всегда становится на сторону слабых. Тех, кого преследуют. Сегодня церковь становится также на сторону людей, которых лишили свободы, людей, которых заставляют идти на компромисс с совестью. Церковь стала сегодня на сторону рабочей солидарности, на сторону рабочих, которых часто ставят в один ряд с обыкновенными преступниками.
Рабочей солидарности.
Еще одна архивная запись.
Правда,
Правда есть бессмертная.
Правда бессмертна, а ложь погибает быстрой смертью.
Гине шибком смерчем.
После этой части проповеди верующие начинают громко скандировать «Солидарность! Солидарность!». Именно этого перерождения богослужений от католической церкви к коммунистам в Польше и так нужно было считаться в манифестацию антисоциалистических настроений больше всего власти Польской Народной Республики и боялись. Знаменитое на всю страну богослужение за Родину, которое служил капеллан «Солидарности» Ежи Попелушка в Варшавском костеле святого Станислава Костки, становились именно такими манифестациями. 19 октября 1984 года ксенза Попелушка захватили сотрудники спецслужб, а 30 октября этого же года его тело нашли в реке Висла. Несмотря на то, что еще в Польской Народной Республике виновных в пытках и убийстве ксенза Ежи осудили и наказали, многие до сих пор считают, что главные виновники смерти священника не понесли ответственности. К фильму «Ежи Попелушка» режиссер Рафал Вичинский готовился долго. Вичинский говорит, что старался показать отца Ежи так, чтобы его образ стал близким и понятным прежде всего для молодежи.
Хотим трафить с этим фильмом до людей молодых.
Мы хотим, чтобы фильм посмотрели также и молодые люди. Оказывается, что молодежь слабо знает историю этого человека. Те молодые люди, которым сейчас 15-17 лет, вообще не знают, кто это. Так, слышали, кажется, где-то, но со временем слова «Ксёндз Ежи Попелушка» становится просто строчкой учебника истории. Я надеюсь, что теперь это изменится. Мы расширили название фильма «Ксёндз Попелушка. Свобода есть в нас». Нам кажется, что такое название более точно отражает весь смысл служения ксёндза Ежи, которое всегда призывало открыть свободу, которая есть внутри человека. Съемки продолжались 7 месяцев в 14 польских городах, в тех местах, где происходили показанные в фильме события.
Старались мы этот фильм сделать максимально верно.
Мы старались как можно точно документально сделать этот фильм, что, конечно, не до конца возможно. Мы многие годы собирали документы, разговаривали со свидетелями тех событий, людьми, которые знали Ежи Попелушка, чтобы отразить их максимально точно. Конечно же, в фильме представлен определенный синтез отношений отца Ежи с иерархами церкви, и с рабочими, верующими, государственной властью. У нас есть внутреннее чувство, что получилось отразить все это настолько близко, насколько было возможно.
Близко, на тыле, или это было возможно.
Актер Адам Воронович также очень тщательно готовился к фильму. Несколько раз навещал маму Ежи Попелушка, встречался с людьми, знавшими священника лично.
Я себе уведомил, что ксёндз Ежи это был...
Я понял, что ксёндз Ежи был единственным в своем роде, неповторимым. Другого такого не будет. Моей целью перед началом съемок было показать, что Попелушка старался объединить людей. Я встречался с многими, кто его знал, и понял, что ксёндза Ежи им не хватает, так как не хватает в семье близкого человека. Не хватает до сих пор.
Брак отчуваю до дня дзисейшего.
Адам Воронович – актер прежде всего театральный. Широкому зрителю он известен по популярному фильму о Шопене. Роль Ежи Попелушка совершенно иного плана.
Сдаем себе справу там, когда вставаем.
Когда я стоял у могилы Ежи Попелушка в костеле святого Станислава Костки, то понял, что сделаю все, чтобы этот фильм, моя роль в нем, хотя бы в минимальной степени повлияла на единение поляков. Так много обвинений брошено друг другу. До сих пор это делается. Неуместно было бы продолжать споры и обвинения над могилой этого великого пастыря. Первым моим порывом было показать Ежи Попелушка как священника, который объединяет, а не разделяет.
Показать его как капуана, который лончит, а не дели.
К выходу фильма «Попелушка. Свобода есть в нас» приурочена также специальная кампания, цель которой – распространить как можно шире знания о Еже Попелушка среди поляков. Создан специальный интернет-ресурс, где можно познакомиться с биографией священника, послушать его проповеди, посмотреть многочисленные фотографии, представленные его родными и друзьями. Между тем, некоторые польские режиссеры заявляют, что исторические фильмы – это, пожалуй, наиболее эффективный путь пропаганды знаний о собственной истории среди молодежи. Анджей Вайда, который совсем недавно снял фильм о Катыни, заявил на днях, что берется за снимки фильма о Лехе Валенсе. А фильм «Попелушка. Свобода есть в нас» выйдет на экраны польских кинотеатров 27 февраля.
Из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзяковицкий. На экраны польских кинотеатров выходит художественный фильм «Попелушка. Свобода есть в нас». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сорок популярных российских писателей приняли предложение петербургского издательства «Лимбус Пресс» принять участие в создании пособия по изучению русской литературы 19-20 веков для учащихся средних школ. Пособие, в котором будет высказано мнение об авторах, изучение творчества которых сейчас входит в школьную программу, не заменит учебники, а дополнит их. Хотя точка зрения, вероятнее всего, будет высказана на творчество этих авторов альтернативной школьным учебникам. У микрофона «Свобода» моя петербургская коллега Татьяна Вольская.
Ах, какие мечты, какие мечты! где могут возникнуть при этих словах «альтернативный учебник» в голове истосковавшегося литератора. Нескромные мечты, надо признаться. Доведись такая возможность, скажем мне, чего бы я только не написала о таком кратком, даже лапидарном тексте, захватывающем, читающемся на одном дыхании, как «Война и мир» Толстого, или о странной любовной мелодии Тютчева, обращенной почти исключительно к ее автору, или о нежном русском Киплинге Николая Гумилёва, зато о лермонтовском демоне, над которым в юности было пролито больше всего слез, у меня было бы всего два слова, как на граненом пузырьке драгоценного стекла, затуманенного моим дыханием. Осторожно, яд. Вообще говоря, идея настолько гениальная, настолько лежащая на поверхности, что даже непонятно, почему она только сейчас пришла в головы замечательным людям из издательства «Лимбус Пресс», и почему никто-никто давным-давно не предложил такую очевидную вещь. О писателях и поэтах должны говорить писатели и поэты, а вовсе не одни литературоведы и критики, почему-то имеющие на это дело монополию. То есть, конечно, я даже знаю, что могут возразить эти самые литературоведы и критики, что, мол, писателя и поэта до разговора о его собрате по перу допускать нельзя ни в коем случае во избежание разгула страстей. С одной стороны, они правы, разгул страстей неизбежен, равно как и предвзятые оценки и несправедливые суждения и всяческие перетягивания одеял, канатов и прочих спорных предметов. С другой стороны, лично я убеждена, что только страсти способны показать утомленному интернетом и прочими прелестями мира сего юношеству, что классическая русская литература – это не отстой, не бескрайнее болото, в котором можно увязнуть и навеки заснуть, а полное опасности поле, не хуже футбольного, где тоже есть свои фанаты, свои победы, свои поражения и скандалы. И они уж точно покруче той жвачки в ярких обложках, которая раскидана дешевой приманкой по всем углам. Но, дай, например, мне волю, я бы еще сделала к такому учебнику приложение, вернее, два, для мальчиков и для девочек. Потому что, да, я понимаю, сколь крамольна эта мысль, но воспоминания о том, как я пыталась растолковать своему 12 или 13-летнему сыну, как госпожа Одинцова в «Отцах и детях» соблазняет господина Базарова, а главное, зачем она это делает, до сих пор заставляет меня краснеть, как будто я участвовала в совращении несовершеннолетних. В общем, пусть писатели пишут о писателях для родной речи в условиях кризиса, это, безусловно, шанс.
Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Среди писателей, которые согласились рассказать о своем видении классики русской и советской литературы школьникам, Андрей Битов, Людмила Улицкая, Ольга Славникова, Михаил Шишкин, Захар Прилепин, Александр Секацкий, Елена Шварц, согласитесь, все имена очень известные. Говорит главный редактор издательства «Лимбус Пресс» и сам писатель, а также участник этого проекта Павел Крусанов.
У меня, вспоминая там школьные годы, учебники вызывали вот какую-то оскомину набивали, потому что они были какие-то слишком такие учебные, что ли. Там не было вот тех слов любви, в которые я смог бы поверить. А кому же, как не писателю, можно было сказать, скажем, о другом писателе, в данном случае о классике, в школьной программе, так, чтобы его слова, в общем, об этом человеке дошли. В принципе, это учебник Рогов, что современные писатели пишут о классиках, входящих в школьную программу. То есть каждому писателю предоставляется выбор, о ком писать. Это я все-таки в этой ситуации отчасти как издатель нахожусь, поэтому я все-таки оставил за собой такое, что ли, прикрытие лакуны. То есть я в первую очередь предоставлял возможность там всем выбрать, но в результате, в общем, я все равно оставил за собой автора. Это такой не первый, это второй ряд. Евгений Замятин. Я буду делать материал Евгения Замятина. Замятин основоположник жанра антиутопии. То есть его роман «Мы» был первый в этом жанре. До этого все почему-то грядущие смотрели с одеждами. И Оруэлл, и все остальные были уже после. Сергей Носов у нас пишет о Достоевском, Андрей Битов пишет о Лермонтове, Прилепин пишет о Есенине, а Елена Шварц пишет о Тютчеве.
Писатель и участник проекта создания альтернативного школьного учебника издательством «Лимбус Пресс» Павел Крусанов о том, что он ожидает от этого проекта, «Радио Свобода», рассказывает писатель Дмитрий Быков.
Мне кажется, что литература – это прежде всего увлекательное чтение. Советская литература, в частности, представляет огромный набор очень хорошо написанных романов. К сожалению, получилось так, что они при советской власти засушивались одной идеологией, после советской власти низвергались при помощи другой идеологии, а в результате качественные тексты оказались между двух огней и вне читательского внимания. Мне представляется, что надо сейчас прежде всего возвращать то хорошее, то так или иначе от внимания школьника ускользает. Ему все время суют концепцию, даты жизни, которые надо знать по ЕГЭ, и краткие пересказы, абсолютно подменяя удовольствие от знакомства с художественным текстом. Я, например, полагаю, что исключительно увлекательным чтением был ранний Гурский. Очень интересно читать Леонида Андреева. Совершенно ушли из программы такие люди, как, например, Куприн. Я, например, подростком с большим увлечением читал, скажем, «Фединские города и годы», «Леоновского вора». Это тоже совершенно ушло из школьного обихода, и это надо возвращать, конечно. Я уже не говорю о том, что «Фадеевский разгром», замечательный роман, всю жизнь подавался неправильно и узко. В идеале, конечно, это должно бы рассматриваться как некоторая альтернативная книга для чтения. Потому что если бы хотя бы некоторые учителя в продвинутых школах предлагали эту учащимся для внеклассной работы, наша цель, полагалось бы, я думаю, вполне достигнута. Если так получается, что просто школьник, привлеченный, допустим, именами Прилепина или, там, скажем, Улицкой, купит эту книгу и ее прочтет, то и это уже его достаточно стимулирует. То есть мы не пишем учебное пособие. Мы пишем сборник эссе из личного опыта, как я, во всяком случае, это понимаю, потому что никакого авторского коллектива нет. Есть 20 писателей, которым это предложили между собой, они никак не сообщаются. Каждый будет это писать в абсолютно индивидуальной форме. Мне заказан Горький. Я надеюсь, что я вот как-то сумею отвоевать себе обзорную главу по 20-м годам. И там, понимаете, еще распределение идет. Пока просто авторы заручились моим согласием написать о Горьком. Это я сделаю с удовольствием.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были писатели Дмитрий Быков и Павел Крусанов и корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. 40 писателей напишут альтернативный учебник русской и советской литературы для школьников. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 февраля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите, пожалуйста, с волны «Радио Свободы» до той поры. Сейчас у нас после новостей Иван Толстой, он представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» и в сегодняшней программе «Диалогов о культуре. Беседа о рынке русского искусства в Западной Европе». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ответ – да, победил.
Боливия для Российской Федерации – это очень перспективный партнер.
В обыске в редакции участвовало 5 сотрудников милиции и понятые.
В том, что люди, которые находятся на скамье подсудимых, они виновны в совершении убийства.
Несколько дней назад произошел контакт между подводными лодками на очень маленькой
Свободный
скорости.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».